Александр Марков, палеонтолог, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук, заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ.
Культура у животных. У них есть свой театр, музыка и какие-то такие книги. Я не знаю. Что вы подразумеваете, когда говорите «культура у животных»?
Ну, театра, музыки, книг у них нету, конечно, но надо сказать, что книг и театра нету и у очень многих человеческих народов, и не было там еще недавно. Вот. А подкультурой, биологи, по крайней мере, понимают просто-напросто совокупность поведенческих признаков, которые передаются путем обучения от одной особи к другой. То есть вот не то, что каждый сам изобретает какое-то поведение, выучивается чему-то, а вот у других перенимает. Кто-то что-то умеет делать, скажем, колоть орехи. Какой-то шимпанзе умеет колоть орехи. Другие смотрят на него и учатся, грубо говоря. А их дети потом учатся у них и так далее, и так далее.
А давно вообще за животными так стали наблюдать именно в этом аспекте? Или это молодая еще область науки?
Это довольно молодая область. Вообще, вплоть до середины 20 века было принято считать, что никакой культуры у животных нет, а что культура – это уникальное свойство человека. Но потом последовало несколько открытий таких ярких, которые всем показали, что нет. Вот смотрите, у животных тоже есть вполне себе то, что можно назвать культурой. Это было три таких громких открытия. Первая история с английскими синицами, которые научились открывать молочные бутылки. Это где-то 20-е годы первый раз пронаблюдали на юге Англии в каком-то одном городке. Там молочники ставят на крыльцо своим покупателям бутылки с молоком. И синица, может быть, какая-то одна сначала научилась открывать крышки из картона там, или из фольги, вот эти крышки, пить там сливки сверху даже, не молоко. Вот. И другие синицы, очевидно, это увидели и стали копировать, стали учиться друг у друга. И этот навык распространился на глазах у наблюдателей вот по всей Англии, там и в Ирландию перекинулся, и даже вроде чуть-чуть на материк. А второе открытие, вот тоже известная история про японских макак. Их подкармливают и давали им бататы, вот, сладкий картофель, грязные. Ну и обезьяны ели как есть, значит, с грязью, там песок на зубах хрустит, ну что поделаешь. Одна молодая самка, в общем, почти детеныш, полуторалетняя, открыла, что можно помыть в воде этот грязный батат, и после этого есть приятнее. И она стала это повторять, стала мыть. Взрослые сначала игнорировали эту детскую придурь. Некоторые дети тоже стали копировать, но очень так, неактивно. Но постепенно с годами навык распространялся. Некоторые взрослые переняли от детей. Те, кто отказывался упорно мыть бататы, в конце концов состарились, потеряли там свой авторитет, умерли. А дети, которые мыли, они подросли. И после этого уже этот навык стал общепринятым. А третье – это диалекты у певчих птиц. Но было замечено, что птички певчие одного и того же вида в разных районах немножко по-разному поют. И оказалось, что это не в генах записано. То есть, если взять птенца, ну, яйцо из одного района, подбросить родителям из другого района, то вот этот птенец, он когда вырастет, он будет петь так, как его приемный отец пел, а не так, как поют у него на родине. Ну и вот после этих трех открытий начали уже специально изучать это явление. Наблюдают за китами, за обезьянами, вот за шимпанзе. Всю Африку утыкали этими видеокамерами. Везде, где есть шимпанзе, там куча антропологов сидит, огромные деньги в это вбухиваются. Снимают все их поведение, ищут новые культурные традиции.
А почему это так важно? То есть что вам это говорит, как биологу, что, оказывается, они тоже умеют копировать?
Людям вообще как-то очень хочется, это наша такая особенность, нам очень интересно знать, вот почему мы такие уникальные, особенные, в чем наша уникальность. Ну, действительно, наш вид добился небывалого успеха, распространился по всей планете, численности, биомассы достиг небывалой для млекопитающих нашего размера. Ну и хочется знать, что обеспечило вот этот наш успех. Многие считают, и до сих пор, в том числе и специалисты, что уникальная особенность нашего вида – это высокий интеллект. Что это, значит, способность находить правильное решение в новой ситуации, для которой нет готового решения, выученного ранее у животного. Вот совершенно новая ситуация, и надо понять, как из нее выкрутиться, угу. как решить эту задачу. И сделать это надо не методом тыка, не методом проб и ошибок. Потому что методом проб и ошибок все умеют. И животные, и мы, и даже там, беспозвоночные, и даже чуть ли не одноклеточные. Это не считается за интеллект. А вот именно посмотреть на задачу, подумать и понять, и решить. Но на самом деле, если так его определять интеллект, то в общем, при ближайшем рассмотрении может оказаться, что мы не так уж сильно превосходим животных вот по такому интеллекту. Наша сила, похоже, не в этом.
А в чем?
Вот в этой самой культуре. В том, что у нас уникальные, действительно уникальные способности накапливать культурное богатство, опыт поколений. Все, что мы знаем, все, чем мы сильны, это мы не сами придумали. Это мы накопили, выучили. Вот это очень хорошо видно на разных охотниках-собирателей, которые часто обладают очень сложными, изощренными технологиями, где все как бы очень здорово продумано, спроектировано. Вот, скажем, эскимосский дом, снежный, иглу. Угу. Там это снежные блоки, которые вырезаются специальным ножом. Этот нож надо там сделать из особой кости. Нарезать правильно эти блоки, правильно их сложить. Сделать правильный вход такой в виде подкопа, чтобы тепло не выходило. Все как будто идеально продумано и спроектировано. Если спросить у эскимоса, а скажи, пожалуйста, а почему вот вы делаете вот этот трезубец для охоты на белого медведя? Почему у вас средний зуб обязательно вот из такой-то кости, а два боковых зуба из другой, более мягкой кости? Вот это почему? На все подобные вопросы охотники-собиратели обычно отвечают примерно одинаково. Они говорят, так у нас принято. Таков наш обычай. Меня так научили отцы и деды. Он не может ответить, почему. Просто это обычай. Но это очень мудрый обычай. Он создан слепой культурной эволюцией. Процесс, который, в принципе, может идти, даже если никто вообще ничего не понимает. То есть, по типу как дарвиновской эволюции, есть какая-то случайная изменчивость поведения. Кто-то делал так гарпун, кто-то сяк гарпун. А люди копируют друг у друга поведение. И копируют у успешных. У стариков, которые смогли дожить до преклонных лет, значит, угу. они как-то правильно жили. И еще там пример приводит Джозеф Хенрик в своей книге замечательной «Секрет нашего успеха». Он жил у индейцев Мапучи или Арауканов в центральном Чили. Есть такой народ. Они питаются в основном кукурузой. А это, в принципе, не очень хорошо для здоровья есть одну кукурузу, потому что там не хватает кое-каких витаминов. И он заметил, что эти индейцы в эту свою кукурузную кашу они добавляют золу из печки. А Хенрик, это антрополог, естественно, спросил, скажи, зачем ты насыпал в кукурузу золу из печки? Тот ему, естественно, ответил, так у нас принято, мы так готовим. А потом ученые выяснили, что, оказывается, там не хватает в кукурузе определенного витамина, без которого развивается у человека болезнь под названием пелагра. Страшная болезнь, описанная в красках, вот в книгах Солженицына, Шаламова, вот, от которой страдали заключенные в сталинских лагерях, в частности. А также от нее страдали многие народы, которые в силу каких-то обстоятельств Нет. были вынуждены питаться одной кукурузой. А если добавить щелочь, например, золу из печки в кукурузу в процессе приготовления, то там этот недостающий витамин вырабатывается, он там возникает. И тогда все в порядке, не будет пелагры. Естественно, индейцы понятия не имеют об этом. Они не знают. Это просто вот слепая культурная эволюция дала им.
То есть кто-то однажды заметил, что вот упало у меня уголек или что, я это съел, и вдруг у меня боли пропали? Или как это вот?
Скорее всего, это просто была случайная изменчивость поведения. Вот они ели эту кукурузу. Какая-то семья добавляла туда сушеных пауков, какая-то там листья коки, какая-то золу из печки.
И те были здоровее.
Да, и та семья, которая добавляла золу из печки, они были здоровее, они добились больших успехов, прожили больше лет, и народ копировал именно у этой семьи. Все копировал, не только как они кашу готовят, а копировал, как они сморкаются, как они обуваются, все подряд. Никто же не знает, в чем на самом деле там фишка.
Это той терьер моего гримера Кати. Ее зовут Зина. Я обожаю домашних животных, как и многие из вас. И я уверена, вам хочется, чтобы ваши питомцы были здоровы и хорошо себя чувствовали. Не так давно я узнала, что правильное питание домашних животных – это целая наука. Чтобы разобраться в ней, я решила обратиться к эксперту из Royal Canin. Эта компания производит здоровые корма для кошек и собак. И я хочу узнать, что такое научный подход к еде для наших питомцев. Кать, когда разрабатывается новый корм для животных? Вот в какой момент вступает ученый? Где здесь научный подход?
На самом деле потребности у человека и у животного, они совершенно разные. Угу. Если мы заботимся о своих питомцах, то мы не должны в их рационах использовать то, что мы привыкли видеть у себя на столе. Угу. Нам будет сложно просидеть целый месяц на курице и гречке. Вот как раз у животных это другая история. Животному в первую очередь необходимы белки и другие, например, питательные вещества. Там, жиры, углеводы, и все это должно быть правильно сбалансировано. На самом деле еще в прошлом веке, в 60-е годы, основатель компании Royal Canin, ветеринарный врач Жан Катари, он заметил как раз-таки, что употребление в пищу немецких овчарок обычной еду со стола, с человеческого, это приводило к кожным заболеваниям либо расстройствам желудочно-кишечного тракта. И тогда ему помогли не лекарства, а правильно сбалансированный рацион. Сейчас Royal Canin – это один научно-исследовательский центр, 2 центра инноваций, 4 центральных лаборатории и более 7 тысяч сотрудников по всему миру, включая квалифицированных диетологов. С нами в партнерстве ветеринарные специалисты и заводчики. И именно благодаря им мы получаем научно обоснованные данные. Используя их, мы создаем свои рационы, которые поддерживают и здоровье питомца, и его внешний вид.
Мы продолжим разговор о науке здорового питания для домашних животных в следующих выпусках. А пока что...
Ешь на здоровье.
Чтобы решить задачу, у нас есть 3 варианта, да? И у животных тоже. Посидеть и решить – это интеллект.
Метод проб и ошибок.
Так случайно получилось, и я узнал, что так бывает. И третье – это наблюдение.
Да.
И типа человек в этом превзошел всех.
Да, вот именно в этом, похоже, человек превзошел всех. А люди копируют лучше, точнее, тщательнее, чем все остальные животные. Возможно, вот именно здесь где-то примерно проходит грань. Ну, а главное, конечно, у нас есть супермощное средство для социального обучения, которое позволяет передавать опыт поколений почти с абсолютной точностью, чего точно нет у других животных. Это наш человеческий язык. Вот этот вот дар речи – это, конечно, могучая сила, которая позволяет культурной эволюции выйти на принципиально новый уровень. Вот такое качество передачи информации о поведении недоступно никаким животным.
Но подождите, они же тоже издают звуки.
Но эти звуки несут гораздо менее точную информацию. Есть вот эти знаменитые верветки обезьянки, у которых есть крик, который означает орел, значит, надо прятаться куда-то вниз. Есть крик, который означает змея, надо залезать на дерево. Но это же не язык, это вот 4 фиксированных слова. А человеческий язык позволяет генерировать высказывания абсолютно любые, то есть передавать, ну, если не совсем любой, но то почти любой смысл, какой мы хотим передать. И это обеспечивает гораздо более высокую точность копирования вот ценных элементов поведения. Собственно, даже были такие эксперименты, проведенные учеными. Цепочки из учителей и учеников. Начиналась цепочка с археолога, который хорошо умел делать там алдувайские каменные орудия. Ну, примитивные каменные орудия, какие делали наши предки там, 2 миллиона лет назад. А на него смотрел студент и учился. Потом этот студент выступал в роли учителя для следующего студента и так далее. Ну, как вот игры такие
да,
испорченный
передай
телефон.
Передай другому, да.
Ага, о-о-о. И были разные способы социального обучения вот этого самого. Первый, самый примитивный. Ученик смотрел просто на результаты работы учителя. Вот орудие, вот обломки от производства. Вот смотри и делай. Второй, ученик просто смотрит, учитель не обращает на него внимания. Третий вариант, учитель обращает внимание на ученика, смотрит на него, показывает вот как-то взглядами, жестами, может ему показывает, что вот это вот важный момент, вот надо вот так вот бить. И, наконец, четвертый вариант. Учителю разрешается пользоваться словами. говорить, вот смотри, вот тут вот ударная площадка, тут вот надо обязательно вот так под небольшим углом, так, но очень сильно ударить вот именно сюда. И смотрели, с какой скоростью навык деградирует в этой цепочке учеников и учителей. Ну и получилось, что, в общем, чем совершеннее способ обучения, тем медленнее деградирует. Но на самом деле он деградировал очень быстро, почти сразу в ноль. Там через одного-двух студентов уже от навыка не оставалось вообще ничего. Во всех случаях, кроме последнего. Вот когда можно пользоваться словами, тут все-таки этот навык какое-то время продержался.
Ну вот это как-то объясняется, почему первобытный человек вот как-то все-таки выработал этот язык и научился общаться, помимо жестов и криков, а у животных ни у одного это не происходит. Даже у тех, кто там поет песни или как-то все-таки... рычит.
Угу. Ну, вот это очень серьезный научный вопрос. Собственно, так сказать, передний край, по-видимому, науки сейчас о происхождении человека. И как раз я пытался там, с помощью всякого компьютерного моделирования понять, в чем была причина, что именно у предков вот именно нашего вида, одного из видов обезьян, сложились такие условия, что вот процесс запустился. Вот что дает ключ? Характерная особенность эволюции человека – это невероятно быстрое увеличение объема мозга за короткое время. Вот у наших предков за 2 миллиона лет объем мозга увеличился втрое, в три раза. Вот по массе, по объему. От примерно 400 грамм до примерно там, 1200. Ни у каких других млекопитающих так быстро мозг никогда не рос. Угу. В принципе, мозг потихонечку растет у млекопитающих в целом, и особенно там, вот у приматов эта тенденция, она есть, но она гораздо-гораздо медленнее. А вот именно у предков нашего вот вида, у рода Homo, 2 миллиона лет назад, что-то такое началось, что мозг стал расти как на дрожжах, гораздо быстрее. Вот. И мозг, очень большой мозг – это дорогая штука очень. Очень неудобная, очень накладная. У него куча отрицательных побочных эффектов. Ну, во-первых, это энергоемкий очень орган. Он требует просто больше калорий.
Много еды надо
много
добывать.
Много еды, да. Нейроны должны тратить глюкозу, АТФ постоянно, просто чтобы находиться в рабочем состоянии. Даже если они не работают сейчас, не выстреливают свои потенциалы действия, он все равно жрет очень много калорий постоянно. А в эволюционном плане это большой-большой недостаток. Если вам нужно есть вот столько, а ваш конкурент ему достаточно вот столько, то это для вас очень большой минус. Вы будете проигрывать при прочих равных эволюционную конкуренцию. Значит, больше еды, потом просто неудобно тяжелую голову такую таскать.
Не полетаешь.
Да, нагрузка на позвоночник. Но самое главное, трудно рожать большеголовых детенышей, особенно двуногим приматам, которым узкий таз нужен, чтобы нормально ходить. То есть не мог стать у женщин таз более широким, потому что тогда бы они совсем плохо передвигались бы. И, значит, надо пришлось рожать на более ранних стадиях развития детеныша, то есть с недоразвитым еще мозгом. А это значит, что детеныш рождается совершенно никакой, не может ничего, абсолютно беспомощен. И это резко увеличивает нагрузку на родителей, первые годы жизни ребенка, и этого ребенка надо не только кормить и все ему делать, но все-таки детеныш шимпанзе рождается гораздо более развитым. Он уже там сам держится за шерсть, он что-то уже соображает, он примерно как годовалый ребенок.
А теленок сразу на ноги встает. Человек еще когда?
Да, у копытных вот сплошь и рядом родился и сразу встал, пошел. А человека еще год надо кормить, пеленки менять, да. Качать, да, пока он пойдет, наконец. Это просто ужасный удар по дарвиновской приспособленности. Это ужасно невыгодно. Значит, все это должно было перекрываться каким-то колоссальным преимуществом, которое давало увеличение мозга. Что это могло было быть за преимущество? Постепенно все больше ученых склоняется к такой мысли, что дело там, скорее всего, было именно в культуре. Что появились у наших предков в какой-то момент какие-то такие культурные поведенческие традиции, очень-очень важные для выживания, но очень-очень сложные, которые наши предки, ну, там австралопитеки, ранние хомо, учили друг у друга, но для того, чтобы нормально это выучить, нужны были очень хорошие мозги, нужно было обладать хорошими способностями вот, к обучению, к, может быть, к пониманию даже того, что и как надо делать. Какие-то очень сложные навыки. Ну вот у шимпанзе очень сложный навык для них колоть орехи как раз. Особенно, когда традиция такова, что нужна каменная наковальня там, или ну, и, там, корень, может быть, в качестве наковальни. Сам орех и правильный камень в качестве молотка. И нужно ногой придерживаешь наковальню, чтобы не шаталась. Рукой орех, другой рукой камень, бить, колоть. Для обезьяньих мозгов это вообще запредельно сложная задача. Детеныши учатся у взрослых. Несколько лет нужно на обучение. И то не все справляются. Некоторые так и не могут. Так они и живут без орехов всю жизнь. Но вот такой, вот такого типа навык мог бы запустить процесс ускоренного роста мозга, но у шимпанзе не запускает, потому что им, в общем-то, и без орехов хорошо. А вот у наших предков, по-видимому, возникла такая ситуация, что у них стали появляться какие-то навыки, потрясающе важные, необходимые и очень-очень сложные. И вот тут мог начаться отбор на улучшенные способности к социальному обучению. Может быть, из первичных каких-то примитивных систем коммуникации стали развиваться ну, какие-то более совершенные способы коммуникации, какие-то зачатки протоязыка.
Как вам кажется, все-таки изначально же вечный спорт? То есть у нас сначала был большой мозг, и поэтому мы стали умнеть, или у нас большой мозг, потому что мы вот были такие интеллектуально умные, в отличие от других животных?
Ну, непонятно с чего. Это даже не как курица из яйца. Это мозг и культура друг друга потихонечку двигают вперед. То есть сначала был вот этот базис обезьяни уже неплохой. Какая-то примитивная культура, какие-то уже неплохие способности к социальному обучению. Но, по-видимому, наши предки попали в новую среду, в новую нишу, в саванну, где нужно было вести себя не так, как в лесу. И там появились такие культурные традиции, ну, например, вот изготовление примитивных каменных орудий, которые были абсолютно необходимы там, для выживания в саванне. Но научиться их делать и ими пользоваться было очень-очень-очень трудно. И выживали только те группы австралопитеков или ранних хомо, члены которых были достаточно сообразительными, чтобы хорошо друг у друга учиться этому искусству и сохранять этот навык в череде поколений. А мозг стал помощнее. Это приводит к тому, что и культура развивается, культура становится более богатой, более ценной. Культура более ценная, еще сильнее отбор на хорошую способность быстро осваивать эту культуру. И вот какое-то время может работать такой автокаталитический процесс, когда мозг развивает культуру, культура развивает мозг, и они вот так друг друга, как барон Мюнхгаузен себя за волосы из болота, тащат вот к сияющим вершинам, значит, цивилизации.
По поводу обучения хотела еще спросить. Это же все равно разное обучение, когда меня мама или папа чему-то научили, конкретно показали, вот так это делается, и когда я посмотрела и научила, и повторила. Это разное. Есть ли у животных то, что действительно их мама или папа, родители учат? Или это только человеческое?
Вот да, есть разные формы социального обучения, от очень примитивных до очень продвинутых. Вот целенаправленное учительство, когда одна особь специально что-то делает, чтобы другую чему-то научить, вот это считается одна из самых высших, самых сложных, самых редких, самых эффективных форм социального обучения. Очень свойственные людям. Мы обожаем всех учить.
Поучать.
Поучать, да. Вот нас хлебом не корми, дай кого-нибудь поучить, подавать советы. Вот. У других животных это тоже встречается. У птиц и у млекопитающих. Некоторые птицы вполне целенаправленно учат старшие самцы, молодых самцов учат правильно петь. Самец зебровой амадины, опытный, сидит рядом с молодым самцом. Молодой самец что-то там чирикает, пытается, старается изобразить, но, видимо, получается у него плохо, потому что старший самец так строго его клюв, бац. Что ты поешь?
Слушать больно.
Да, да. Учат, например, своих детенышей сурикаты, замечательные социальные африканские зверьки. Они, например, учат детенышей охотиться на скорпионов. Взрослые. Сурикат ловит скорпиона, отгрызает ему жало, и вот этого обезвреженного уже скорпиона дает детенышу тренироваться. Вот это, конечно, учительство.
А игрушки они мастерят какие-то детям?
В одной популяции было замечено, что только в одной дети играют в палочки, как будто это... Ну, нянчатся с ними, как в куклы. Как будто это их там детки или что-то. Самки, молодые девочки, шимпанзе, играют в палочки таким образом гораздо чаще, чем мальчики. Но, правда, мальчики тоже иногда играют. И они всегда прекращают это делать, когда у них появляются настоящие дети. А так вот они таскают с ними, нянчатся, даже укладывают спать, даже могут гнездышко свить. Они спят в гнездах на деревьях одноразовых. Могут свить гнездо для этой палочки, положить ее туда спать.
Правильно ли я понимаю, что как в бизнесе конкуренция – двигатель прогресса, так и в эволюции конкуренция – это, в принципе, вот главный тоже двигатель?
Да, эволюция, в принципе, основана на конкуренции между разными генетическими вариантами за доминирование в одном там локусе. Ну, короче говоря, в основе там всегда конкуренция.
Я когда смотрела лекции Роберта Сапольского, американского ученого, и он говорит такую вещь, что американские биологи обычно рассматривают эволюцию человека или там или животных с точки зрения конкуренции, борьбы именно. Вот кто будет круче, тот и выживет. А советские биологи, говорит он, всегда рассматривают эволюцию с точки зрения климата, выжить на местности. А вот как по-вашему, если говорить о культуре, у нас все-таки действительно так, что вот мы все время боролись с климатом, и вот нам надо как-то вот это есть, выжить в холод?
Ой, это интересный, сложный эволюционный вопрос. Ну, в принципе, эволюционный механизм-то он один. Это всегда конкуренция между особями в популяции, кто больше оставит потомство. Но если условия очень тяжелые, суровые, то ваш успех зависит прежде всего от того, как вы справитесь с этими условиями. То есть, если вы живете в холодном очень климате, то главное для вас это вот уметь переносить холод и как-то в этом холоде выживать, чтобы у вас шерсть была длинная, чтобы у вас дома были теплые и так далее. Если же вы живете в теплом благодатном краю, то там будет численность популяции сразу больше, плотность населения, и там на первый план выйдет не то, как вы приспособлены к природным условиям, а то, как вы вот напрямую в лоб конкурируете с соседями. И в том, в другом случае, для биологической эволюции важно, кто оставит больше потомства. Кто лучше распространит свои гены.
Почему животные помогают друг другу? Это же противоречит естественному отбору.
Во многих ситуациях, на самом деле, не противоречит, потому что беспощадно конкурируют друг с другом только гены. Но на уровне особей и на уровне там, каких-то коллективов этих особей это уже не обязательно должна быть конкуренция. То есть на уровне особи это очень часто оказывается, что генам в их конкуренции выгодно, чтобы особи друг с другом не конкурировали, а кооперировались наоборот. То есть если мы метафорически примем такую метафору, что ген заинтересован в том, чтобы передать как можно больше своих копий следующим поколениям. На самом деле ген ни в чем не заинтересован, но просто те гены, которые это делают, они остаются. А те, которые меньше своих копий передают, они исчезают. И поэтому возникает такая иллюзия, как бы, что у гена есть цель, вот размножиться. Да? На уровне генов эволюция всегда направлена только в сторону распространения этих генетических вариантов, и она как бы вот эгоистична. Ген ведет себя как эгоист. А на уровне индивида уже может быть все совсем не так. Эгоистичному гену может быть выгодно, чтобы организм, в котором он сидит, вел себя как альтруист. Каждый раз, когда... Ну, родители защищают, мать защищает детеныша. Это смотря, опять же, как баланс плюсов и минусов сложится для данного конкретного вида. Некоторые птицы и не думают защищать. Приближаешься к гнезду с птенцами, а родительница порх и полетела. Вот на Белом море к гнезду гагары подходишь, родители улетают вообще. Жрите наших птенцов, делайте, что хотите, они спасают свои жизни. А к гнезду полярной крачки попробуй подойди. Она птичка маленькая, но она с пронзительным воплем будет кидаться тебе в лоб И прям страшно. Она верещит, атакует сверху на тебя, пикирует прямо в глаза. Но это же риск для маленькой птички бросаться на большого зверя. Вот так многие себя, конечно, родители ведут, защищая свои гены в своем потомстве.
А теперь короткая, но очень важная новость для предпринимателей. Альфа-банк запустил специальную акцию «Кредит для бизнеса под 0%». То есть вы получаете кредит и первые 3 месяца не платите вообще ничего. Если, например, кредит на 18 месяцев, то проценты вы заплатите только за 15. Кредит дают онлайн и без залога. Можно взять до 10 миллионов рублей. Но это окно возможностей открылось совсем ненадолго. Акция продлится только до 30 ноября. Все подробности и форма заявки по ссылке в описании к этому видео. Торопитесь и удачи в бизнесе!
Ген — это множественный объект, а организм — это, понятно, единичный объект. И во многих ситуациях вот этому гену, как множественному объекту, бывает выгодно пожертвовать одной своей копией, которая сидит вот в этом организме, чтобы помочь другим своим копиям, которые сидят в других организмах. И вот возникает родственный альтруизм. Как-то известный выдающийся генетик первой половины 20 века Джон Холдейн высказался на этот счет следующим образом. «Я бы отдал жизнь за 2 братьев или за 8 кузенов». Это точный подсчет степени генетического родства, который отражает вероятность того, что тот ген, который есть у меня, есть и у этого другого человека. Если это ваш родной брат, то вероятность 1/2. Угу. И, соответственно, если у вас есть некий ген, который побуждает вас пожертвовать собой ради спасения какого-то количества братьев от смерти, то если это количество больше 2, то этот ген будет в выигрыше, и он будет распространяться автоматически.
А как это у животных может вот в жизни проявиться?
Ну вот самый классический пример – это общественные насекомые. Пчелы, муравьи, шмели, осы общественные, у которых в группе, в колонии размножается только, ну, исходно только 1 самка, угу, царица. А все остальные рабочие особи, они тоже самки, но они не размножаются. Они трудятся, собирают еду, строят гнездо, защищают от врагов всю семью. Ради чего? Ради размножения царицы, которая приходится им матерью. Они будут свою мать защищать, и она будет откладывать яйца. Они будут заботиться о сестрах.
А есть же среди них халтурщики. Но вот те, кто не работает.
Бывает.
Это как объясняется?
Царица — это просто самая старшая оса в группе.
В клане.
И, соответственно, если она умрет, то место царицы займет следующее по старшинству оса. И так далее. Соответственно, в каждой семье получается такая ситуация, что та оса, которая 2 по старшинству, она еще рабочая, но у нее очень хороший шанс стать царицей. Вот она будет сочковать. Она не будет работать, она будет себя беречь. Потому что какой мне смысл угробиться на общественной работе, если я могу скоро стать старицей, и тогда я хорошо свои гены распространю. А последняя в очереди, она, ну, точнее, с точки зрения генов, если бы они умели думать, так, мы сидим вот в самой младшей осе, шансов, что она доживет до трона, вообще практически никаких, поэтому лучшее, что мы можем сделать для собственного распространения, это как следует работать, впахивать тут, на общество.
Ну, вы вот, сейчас рассказали человеческую монархию. Так,
да, только в человеческих монархиях с размножением, как правило, большие проблемы бывали и есть.
Да,
как раз царские все эти семьи, то у них инбридинг страшный, они вырождаются, как вот испанские.
А у животных, кстати, так не происходит вот с этими королевскими пчелами, например?
Да боже упаси. А, нет. Им близкородственный брак не так страшен, как нам. Угу. Вот, поэтому... Да и вообще это, как правило, не очень-то страшно. То есть для одной конкретной семьи вот этих там испанских габсбургов это может быть страшно. А для популяции это нет. Ну, просто выщипятся плохие мутации, отбракуются. И через несколько поколений уже, когда почищенные геномы, уже можно братья с сестрами спаривать, и будет все окей.
А у млекопитающих? Ну, в смысле, ну, животные как-то, они же им пофигу вообще?
Нет, у многих есть поведенческие какие-то адаптации, чтобы минимизировать шансы близкородственных скрещиваний. Потому что, в принципе, потомство, как правило, бывает здоровее. То есть ваши гены будут лучше пристроены, если спаривание не близкородственное. У шимпанзе самки переходят, самки-подростки, когда вот перед наступлением половой зрелости, да, самки из своей родной группы, где они родились, уходят, пристраиваются к другим группам. А самцы остаются в своей группе.
А-а-а.
Патрилокальная система.
Это как прям в мусульманских семьях.
Да, у многих человеческих обществ тоже патрилокальность принята. Хотя бывают самые разные другие брачные традиции. Бывает, что наоборот, жених уходит в дом.
Но это именно генетически или это все-таки поведенческая история у животных, что когда они поняли, ага, значит, у нас плохое потомство, если на родственники. Значит, будем уходить к другим.
Вот что это у шимпанзе? Вот патрилокальный шимпанзе. Записано в генах или это культурная такая универсалия, которая прослеживается во всех шимпанзиных популяциях? А мы пока не знаем. Мы не можем отличить культурную универсалию от поведения, вписанного в гены. Угу. Я бы, честно говоря, предположил бы, что это все-таки культура. Что эти девочки, подрастая, смотрят, как народ себя ведет, как другие девочки себя ведут. И хотя черт его знает, может быть, и врожденное, процентов на 80 поведение. Им становится тошно эти надоевшие рожи видеть каждый день. И они уходят искать какой-то новой жизни.
По поводу вот этот навык отдать жизнь там за своего родственника. У нас, у людей, чаще ты бываешь ближе гораздо со своими друзьями, чем с родственниками иной раз. Мы как-то этот навык потеряли? Передать гены, вот это вот все, спасти род.
То, что вы сказали, мы чаще ближе с друзьями, чем с родственниками, это характерное черта не всех человеческих обществ. Традиционные человеческие общества, там родственные связи играют огромную роль. Там, собственно, вся структура общества строится вот на этих вот клановых вот отношениях. Вся. Это разрушилось только в очень небольшой группе, очень непохожих на все остальные общества, которые называют такой, придумали для них аббревиатуру, weird. Это английское слово, которое значит странные, какие-то придурочные, непохожие ни на кого. А складывается это слово из первых букв слов. Значит, западные, образованные, индустриальные, богатые, демократические. Вот в этих обществах, которые родом из Западной Европы, это империя Карла Великого примерно, вот там в силу некой последовательности случайностей, связанных там с ранними действиями католической церкви, что они там запрещали такие браки, сякие браки. Они боролись за свои какие-то церковные дела, но они при этом случайно заложили основу процесса ликвидации вот этих родовых клановых институтов в западноевропейских, вот католических обществах, христианских. И получилось совершенно атомизированное общество с полностью разрушенными институтами родства, семьи, кланов, вот этих родов. Это дало определенное преимущество там, вместе с рядом других свойств. Но это характерное свойство именно вот этих западных обществ weird. Россия, она не совсем weird. У нас не все признаки этих обществ есть. Например, для них типичнейший признак для культур weird – очень высокий уровень доверия к незнакомцам. Но это им было необходимо для развития нормальной торговли вот, с людьми из другого города. Доверие, репутация. Они по умолчанию склонны доверять незнакомцу. Русские люди склонны, ну, вы сами знаете, как относиться к незнакомым людям, что вот, конечно, он хочет меня объегорить, он хочет...
Да.
Вот здесь российская культура сохраняет то состояние, которое характерно для всех остальных обществ, кроме weird. Вот это недоверие к незнакомцам, это вполне нормально.
Ну, переводя на наш язык, грубо говоря, американец тебе hello, сразу улыбается, а мы всегда вот так вот смотрим. Но зато потом, когда мы оказываемся за общим столом, мы дружим до изнеможения.
А это уже свои.
Да.
Это мы уже включили человека в круг своих. Вот. Я хочу сказать, что, короче, возвращаясь к вашему вопросу, да. В большинстве, в нормальных человеческих обществах именно родственные связи, они на первом месте. А вот когда вот эта система социальных институтов, основанных на родстве, была разрушена в странах Weird, то вот и возникла такая ситуация, что друзья, партнеры по бизнесу, там, друзья по игре там, в гольф, не знаю, становятся важнее, чем какой-нибудь двоюродный дядюшка или племянник.
Есть ли у животных дружба?
А, ну, конечно. Есть такие замечательные летучие мыши, которые сосут кровь у разных млекопитающих, разные виды там этих вампиров. Ну, вот у лошадей. Вот это изучался, по-моему, вид, который сосет кровь преимущественно у лошадей. И поскольку мышка маленькая, ей это нужно делать каждую ночь. Вот вы найдите каждую ночь лошадь, если вы маленькая летучая мышка, прогрузите горло и наешьтесь. Это трудно. Поэтому очень часто летучие мыши-вампиры возвращаются в родное дупло на дневку, значит, голодными. И тут оказывается, что очень нужны друзья. Без друзей никуда. У них там свои отношения. Это женские колонии. Самцы где-то тусуются там в других местах, а самки живут вместе. Угу. И они друг друга подкармливают. То есть, если эта летучая мышь наелась сегодня ночью, а ее подруга осталась голодной, то голодная будет выпрашивать у сытой. И тогда наевшаяся мышь отрыгивает какое-то количество крови и кормит изо рта прямо вот эту свою подругу голодную. И это основано на взаимности. В следующий раз это останется голодной, подруга ее обязательно накормит.
Я просто что-то такое слышала, что надували вот таким мышам щеки или как-то. И что вот одну берут, надувают ей этот мешок, и она возвращается, как будто у нее полный мешок этой крови. И типа она сидит и не кормит детей, нечем кормить. И тогда в следующий раз они перестанут кормить ее детей. То есть вот это запоминание.
О, вот, отличный эксперимент, да. Доказывается, что они следят за...
Зуб за зуб, да. Вот ты моих покормила, я завтра твоих покормлю. Типа, да?
Что их сородичи, чтобы не вели себя вот как свиньи, а морально. Что вот есть какие-то моральные нормы. Вот это зарождение моральных норм в обществе.
Да, да, да.
Если ты нажрался, ты должен поделиться с товарищами. Иначе ты плохая летучая мышь, это плохой вампир, и тебе не поможем в следующий раз. Примеры альтруизма у животных, их очень много. Скажем, обезьяны, ну вот шимпанзе, делятся мясом после успешной охоты практически всегда. Вот другие вещи, может, у них не допросишься, там фрукты какие-нибудь, они вообще довольно жадные. Но если речь идет об охоте, если они убили какого-нибудь поросенка или маленькую обезьянку, там, колобуса, они делятся мясом почти всегда с другими. Хотя, казалось бы, самый сильный может все забрать себе. Вот не забирает. Ему авторитет, может быть, оказывается полезнее.
Но они делятся именно так, что подходят и говорят «на»? Или
нет.
Те забирают,
нет,
а те...
Нет, выпрашивающие жесты. То есть не попросишь, не получишь. А если попросишь мясо удачного охотника, сделаешь выпрашивающий там жест какой-то, он тебе даст.
Это его как бы как возвышает в другие... Зачем он это делает?
Он, видимо, от этого авторитет выигрывает, репутацию, да. Не только же на голой силе все, на страхе
и
держится.
И что ему дает этот авторитет после?
Ну, снижает вероятность, что его побьют, договорятся, там, если он альфа-самец, что два других самца сговорятся, чтобы его свергнуть.
Mm.
Ну, вообще, это ценность. В тесно сплоченном коллективе животных то, как к тебе относятся сородичи, это большая ценность, это ресурс, это капитал. Если к вам все плохо относятся, это ваши дела очень плохи, если вы социальные животные. Вас будут бить, у вас будут отбирать бананы, вас будут выгонять, не пустят размножаться. Животные, которые вынуждены жить вместе на одной территории, рядом, они так или иначе должны друг другу приспосабливаться. Если они будут все время грызть друг другу глотку, это невыгодно им всем. Вообще проявлять агрессию – это всегда палка о двух концах. Казалось бы, если вы вообще, если все со всеми конкурируют, кто лучше распространит свои гены, то почему все не грызут друг другу глотки постоянно? Ну, убей конкурента.
Да.
Самый надежный способ. Просто потому что это дело очень накладное и рискованное. Вы можете получить сдачи. Если вы будете на всех кидаться, то и на вас все будут кидаться. Вы, может быть, одного-двух конкурентов загрызете, а потом загрызут вас, к чертовой матери. Поэтому, на самом деле, это невыгодное поведение. Выгодно, наоборот, дружить, кооперироваться, договариваться. И, скажем, биологи, работающие, скажем, с мышами, давно это используют. Если вы хотите изучать какие-то взаимоотношения между мышами, тот же альтруизм, то мышки должны друг с другом сначала подружиться. Если вы возьмете двух незнакомых мышей из двух разных клеток, они не будут друг другу проявлять альтруизма. Они друг друга в гробу видали. Они вообще не знакомы. Но возьмите этих двух мышек, посадите их вместе, чтобы они жили в одной клетке 5 недель. Этого достаточно. Через 5 недель они уже очень хорошо знакомы, они друг другу не безразличны, и они будут друг другу проявлять альтруизм. Вот недавно было, как раз вышла прекрасная статья, изучали так называемый утешающий аллогруминг. Вот они 5 недель пожили вместе, значит, эти две мышки, ну, два самца или две самки, это с однополыми делают, с парами. Эти две мышки уже друзья, они уже друг к другу относятся небезразлично. Значит, одну отсаживают и либо подвергают стрессу, например, бросают в воду, поплавай 5 минут. Либо не подвергают, просто посиди спокойно 5 минут. А потом возвращают сюда, к другу, в домашнюю клетку. И вот если партнер пережил стресс во время разлуки, то этот, который оставался дома, начинает его утешать. Начинает делать ему аллогруминг. То есть вылизывать, перебирать шерстку, успокаивать. И они доказали, что действительно это помогает. То есть стрессированный партнер... у него стресс сглаживается.
А они вот так вот в клетке всегда начнут дружить? Может, это вообще крысы не моей энергетики?
Всегда. Знаете, вот да. Ну, конечно, бывают всякие патологии, исключения. Но в норме, если двух мышек или двух кого угодно, посадить какое-то ограниченное общее пространство, то они, ну, как правило, подружатся. Ну, нет, ну, понятно, что бывают высококонкурентные там какие-то ситуации, как на острове Питкэрн, да, вот эта знаменитая история. Была высажена группа моряков, каких-то бандитов, каких-то бродяг морских на необитаемый остров посреди Тихого океана, остров Питкэрн. И женщин там сколько-то было, пара десятков. Это как-то было связано с восстанием на корабле. Бунт там был, что-то вот. И все про них забыли, никто не знал, что с ними там. Это происходит, довольно много десятилетий прошло. И этот остров был посещен европейским кораблем. И моряки с изумлением увидели там такую идиллию. Значит, на острове остался один взрослый мужик, уже был старый, весь уважаемый, такой вот дедушка. Все женщины были его женами. У него была куча внуков, там, правнуков. Потому что на ранних этапах вот, жизни на этом острове мужики там просто начали друг друга все убивать. То есть там не было, это не было установлено в качестве закона, да, что мы должны. Но просто так получалось. Они ссорились, они доказывали, кто тут главный, выясняли какие-то бытовые проблемы. Но так или иначе кончилось тем, что пока не остался один, последний.
Не успокоились.
Они не успокоились, да.
Хочу с вами поговорить, значит, про именно культурные поведенческие особенности у животных, есть ли они такие же, как у людей. Значит, во-первых, есть ли у животных политика, интриги, власть, вот борьба за власть?
У обезьян-то есть, да, есть теория, что именно ради каких-то политических таких интриг интеллект, в первую очередь, развивался. Есть такая теория макиавеллевского интеллекта. Ну, действительно, обезьяны, у них очень сложные отношения в группах, и они действительно интригуют. Они пытаются улучшить свою репутацию, чтобы у них было больше друзей, больше поддержки, ухудшить репутацию своих соперников. Они не могут, вот, к сожалению или к счастью, словами сказать сородичам какие-нибудь гадости про своего конкурента, свою конкурентку, но они могут своим друзьям выразить эмоции. Угу. Что вот я, например, вот, вот тут та самка очень вот плохая, гадкая, надо ее побить. Вот это я могу эмоциями, жестами, выражением лица, звуками шимпанзе это могут друг другу передавать. Часто образуются коалиции, какие-то мы дружим.
Против кого-то.
Против кого-то. Вот тот же Роберт Сапольски написал «Записки примата».
Да.
Совершенно замечательная. Как он жил среди павианов и традиционных африканских народов. Там описано много случаев, как павианы интригуют, дружат с кем-то, как вот какой-то рвется к власти, он сам не может справиться с альфа-самцом, альфа-самец сильнее, но он пытается подружиться.
Объединить сородичей
с другим,
против.
Каким-то вот не самым главным самцом, играя на каких-то там его чувствах. И если это удается, получается сплоченный коллектив из 2-3 низкоранговых самцов, они могут в итоге альфа-самца извести и свергнуть. Для этого, конечно, нужен хороший социальный интеллект. Нужно уметь строить отношения, нужно просчитывать реакции сородичей на какие-то свои действия. Некоторые исследователи думают или думали, что, может быть, именно для решения таких задач у нас, у наших предков мозг вырос. Но у павианов-то мозг не растет по этому поводу. Что такое сделало особенно полезным вот этот макиавеллевский интеллект для наших предков? Это один вопрос. Можно, кстати, сказать, что изменение структуры семьи и снижение роли агрессии, грубой физической силы в борьбе за статус. Оуэн Лавджой — это известный американский антрополог, у которого теория, что наши предки в какой-то момент перешли к моногамии. Один самец, одна самка, и вот такое переустройство семьи было тем началом, начиная с которого обезьяна начала становиться человеком. Это значит рост резкий отцовской заботы о потомстве, резкое снижение конкуренции между самцами в группе за самок. Ну, им не надо конкурировать, если у каждого есть собственная одна жена. Так же, как и самкам. Не надо конкурировать за самцов. У каждого есть муж. И эти мужья носят самкам еду, чтобы те могли спокойно посвящать себя заботе о потомстве. Вот. Чтобы все это работало, нужно было понизить агрессивность самцов. В этом, по мнению Лавджоя, участвовал половой отбор. То есть самим самкам было невыгодно связываться с драчунами агрессивными. Им нужны были верные, спокойные, надежные мужья, чтобы кормил.
Ну как же? А как же наша любовь к плохим мальчикам? Вот это вот все.
Вот опять такое амбивалентное отношение. Выгодно, с одной стороны, чтобы был верный, надежный кормилец, а гены-то лучше свои смешать, может быть, вот с этим самым, с хулиганом.
Да.
Все время приходится балансировать. Вот тут как раз и нужен вам этот макиавеллевский интеллект, чтобы и муж не ушел, и чтобы этот мачо на вас внимание обратил, и чтобы никто ничего не заподозрил.
Почему эволюционно у людей, ну, в любом случае, вот это гендерное неравенство, оно вот так и распределилось? Что женщина не воюет и сидит дома и рожает, а вот мужчина вот этим занимается?
В нашей современной культуре, культуре, которая идет, опять-таки, вот от этих стран Weird, принято говорить, что о полном равенстве полов,
да,
что мужчины и женщины вообще ничем не отличаются друг от друга. А если чуть-чуть отличаются, то это просто культурное наследие злого патриархального вот этого мира, где женщина угнеталась. С одной стороны, это некий идеал, к которому можно стремиться. Культура, воспитание, обучение — это страшные силы. принципе, можно действительно построить такую культуру, где мужчины и женщины ничем не будут отличаться. Особенно если освободить женщину от репродуктивной функции, чтобы детей выращивали в каких-то искусственных там, матках. Прикольное будет общество, но исторически такого общества не было у наших предков. У млекопитающих вообще вот мы принадлежим к такому классу животных, где вот это гендерное неравенство заложено изначально в очень большом, толстом, жирном объеме. Просто потому что, во-первых, беременность, а потом еще и млекопитание. Это ж вообще это такое уж гендерное неравенство. Оно прошито в нашей биологии, от него никуда не денешься. У птиц гораздо больше гендерного равенства, потому что самка отложила яйцо и свободна. Дальше высиживать это яйцо с равным успехом может и она, и самец. И очень часто как раз самец у птиц даже больше заботится о потомстве, чем самка. Ну, кстати, еще там земледелие. В общем, гендер, вот это угнетение женщины, это, конечно, культурная штука. Это не прошито в генах. Это так именно в культуре сложилось. У охотников-собирателей гораздо меньше угнетена женщина, чем у каких-нибудь земледельцев, вот крестьян, там, скотоводов. Началось с того, что в какой-то момент стали пахать землю там, плугом, сахой, и на это у женщин принципиально не хватало сил. Только мужик мог пахать. И вот тут пошло, значит, что вот мужик в доме хозяин. А до этого, пока палкой-копалкой землю рыхлили, женщины были наравне.
А то, что у людей, у женщин скрытая овуляция, это же большую революцию в эволюции произвело. Ну, потому что у всех же остальных животных это признаки, там, макак краснеет, все, ну, то есть это видно.
Да. Тот же Оуэн Лавджой упомянутый, тоже пишет про этот признак, который тоже развился у наших предков в комплексе с уменьшенными клыками, там чего еще, увеличенной грудью постоянно у женщин. Короче говоря, скрытая овуляция. Вроде как для того, чтобы самка, готовая к спариванию, не повышала, не устраивала ажиотаж среди самцов, чтобы за нее все конкурировали. У наших предков сложился абсолютно уникальный для приматов тип общества. В одной группе несколько моногамных семей. Есть приматы моногамные, но они живут по отдельности. Каждая парочка живет по отдельности и с другими парочками не дружит. А вот у наших предков вот такая уникальная общественная организация сложилась. Несколько моногамных семей в одной группе. И невыгодно самке демонстрировать на всю округу свою готовность к спариванию, привлекать чужих мужей, вот это вот все. И, соответственно, самки, которые так делали, были менее привлекательными для тех самцов, которые хотели найти верную жену. Верная жена самцу нужна, потому что иначе он рискует потратить все ресурсы и всю свою жизнь на выкармливание чужих детей. Это для его генов.
Чужих генов, да.
Смерть.
Я-то думала, что это так эволюционно женщина себя оградила и сказала, это я теперь буду выбирать, от кого рожать. А вы мне говорите, что это наоборот, чтобы не провоцировать самцов.
По идее, чтобы выбирать лучше, ей нужно привлекать побольше. Это тоже есть такие исследования, что нормальная человеческая женщина, она как повышает возможность выбора? Она старается повысить свою сексуальную привлекательность, тогда у нее больше предложений, из которых она и выбирает. Скорее даже, может быть, такое умеренное афиширование овуляции – это исходное состояние, а вот то отчаянное прямо гипертрофированное рекламирование овуляции. У шимпанзе это выглядит так, что самка, готовая к зачатию, она превращается в такой светофор. Она просто светится за километры. Это уже специфическая, может быть, адаптация именно некоторых видов обезьян, у которых такое общественное устройство, где это выгодно. Это многосамцовые, многосамковые группы, где и самцы конкурируют за самок, и самки конкурируют за самцов. И самка заинтересована в том, чтобы у нее было побольше ухажеров. Самки жутко конкурируют у шимпанзе за спаривание с самцами, особенно с такими с высокопоставленными, обеспеченными самцами. Поэтому вот они рекламируют себя изо всех сил.
То есть у животных есть ревность?
О, ну еще бы, конечно, да. Вот потому что ревность – это очень адаптивная вещь. Не, если самец, например, не ревнивый и не следит за тем, чтобы самка спаривалась именно с ним, а если ему все равно, то он не передаст свои гены. У некоторых насекомых это приобретает очень вообще такой гротескный, забавный характер. Самец после спаривания с самки не слезает, а так вот вцепляется в нее и сидит у нее на спине вообще сутками. Ему, ей приходится ходить везде с этим самцом, таскать его на себе, а он не слазит. Да, они из-за этого медленнее передвигаются, и у них повышается шанс, что их птица склюет обоих. Но все равно самцу это выгодно, потому что он тем самым гарантирует, что самка не спарится с другим самцом. А все ее яйца будут оплодотворены только им. Поэтому довольно много насекомых вот так вот веселятся. А, скажем, жуки-плавунцы вообще замечательно придумали. Самец после спаривания просто запечатывает самку таким специальным сургучом. Белым такой делает. Раз, на шлепку, закупоривает ей половое отверстие, это все застывает, как сургут. И все, самка запечатана.
Кошмар какой!
Да. У них вообще замечательные сложные отношения. Они же спариваются в воде, дышат воздухом. Во время спаривания еще самка не может дышать. И поэтому самки пытаются вырваться, а самец должен ее удержать. И у них там некая даже вот антагонистическая коэволюция, гонка вооружений эволюционная между самцами и самками. У самцов-плавунцов на передних лапах вот тут вот выработались такие присоски, хорошие присоски. Он присасывается к самке, и, чтобы ее удерживать. Некоторые самки в ответ на это становятся очень ребристыми, чтобы к ним присоски не присасывались. Но если вы слишком ребристая, вы будете тогда вырываться у всех самцов и умрете девственницей. Поэтому тут важно не переборщить.
Есть ли у животных романтика?
А что такое романтика?
Ну, это вот цветочки. Ну, у нас красивые слова, ужин при свечах. Что-то такое.
Ну, это, конечно, что-то похожее. Оно есть, ну, всякая красота. Это половой отбор создает различные украшения. Обычно у самцов, которые помогают им привлекать внимание самок. В наиболее типичном случае самцы более конкурентный пол, а самки более выбирающий пол. Потому что мужской репродуктивный ресурс обычно в простейшей ситуации он в избытке, а женский в дефиците. По определению, самец – это тот, кто производит мелкие, многочисленные, дешевые, то есть сперматозоиды, угу, которых делаются миллионы, миллиарды.
У самки одна яйцеклетка.
Да, самка делает большие, дорогие, драгоценные яйцеклетки. Поэтому самец заинтересован, в кавычках, заинтересован, значит, спариться с как можно большим числом самок. Поэтому ему надо соблазнять, привлекать, не выбирать. Поэтому самцы некоторых животных готовы спариваться просто вообще с чем угодно. Ну, это можно пронаблюдать в период размножения всяких бесхвостых амфибий, там, жаб, лягушек. Самцы некоторых видов готовы спариться с вашим ботинком просто, вот если вы наступите вот в пруд.
Почему у нас женщины красятся и привлекают, и сексуально привлекают к себе внимание, а не мужчины?
Вот, потому что то, что я говорил, это типичная ситуация, когда самец ничего не вкладывает в размножение, кроме сперматозоида. А у нас, у людей, совершенно нетипичная ситуация. Она нетипична тем, что у нас самцы вкладывают в потомство обычно заметно больше. Самцы, вот по Лавджою, стали бегать на двух ногах, чтобы таскать еду самкам. Подкармливали сначала. И сейчас вот это тоже осталось во многих культурах. А институт брака, кстати, это культурная универсалия. Почти нет народов, у которых не было бы института брака. Это культура, конечно, это не в генах прописано, но это так очень мощно в культуре прописано, что можно предположить, что это было почти всегда и почти у всех народов. Огромный мужской вклад в потомство делает самца дефицитным ресурсом. Когда самцы только спарился и побежал, самцы являются избыточным ресурсом. И самка может проявлять привередливость. И ей выгодно проявлять привередливость. Там, с этим буду, с этим не буду. Ты мне песню спой более красивую. Да хвост у тебя какой-то недостаточно пышный. Уйди отсюда. А если самец вкладывает в потомство, уже идите к черту, уже хвосты еще вам отращивай. Нет, уже самки начинают конкурировать за такой ценный ресурс, как хороший муж, который вложит побольше ресурсов в вас. Просто результаты естественного отбора, они очень похожи на результаты естественных каких-то экономических процессов. Естественный отбор стремится к максимизации там прибыли определенно, максимизация эффективности распространения генов. А культура стремится тоже к каким-то экономически оптимальным, там, например, вариантам поведения. Короче говоря, у нас это в культуре, но даже если бы мы были безмозглыми тварями на инстинктах, было бы логично, если бы мы тоже так себя вели бы. Внешне очень трудно отличить, на самом деле, сложное поведение, прописанное в генах, от сложного поведения, прописанного в культуре.
Вы сказали, что это романтика, вот, что самцы и животные себя так украшают. А все-таки что-то проявление, грубо говоря, подарков подарить?
Подарки используются. Используются животными, обычно самцами, для того, чтобы повысить свои шансы на копуляцию, грубо говоря. Это наблюдалось у шимпанзе. Ну, самец с самкой могут просто там дружить, сидеть где-то на ветке рядом. Если самец самцу попадает в руки что-то вкусное, он может наманькать, попробовать. А после этого спаривание. Да, у некоторых насекомых это вполне себе прописанное в инстинктах, врожденное такое поведение у самцов есть. То есть самец, например, какого-нибудь хищного насекомого ловит какую-нибудь мушку и с этой мушкой уже начинает подкатываться к самке. Самка говорит, да иди ты, а он ей мушку в рот сует, она попробует, начинает там жевать, а он тем временем с ней спаривается. Ну, она, ей вкусно, она не обращает внимания, все нормально.
Какие мы меркантильные, какой кошмар, за мушку.
За мушку, да, сплошь и рядом. А некоторые самцы научились обманывать. Там тоже идет все время эволюционная гонка вооружений. Самцу ведь выгодно не мушку ловить, это все-таки охота, силы тратить, а взять там первую попавшуюся соринку, какую-нибудь дрянь, сунуть ей. Если ее это устроило бы, все было бы хорошо с точки зрения самца. Но самки должны эволюционировать тоже, чтобы не принимать дрянные подарки и разбираться в подарках. Начинается вот это вот.
Бриллиант ты мне принес или стекляшку?
Да, иногда распространяются обманные подарки. Вот, скажем, паучок один. Самцы носят обычно подарки самкам, но упаковывают в паутинку. Эта упаковка очень важна. Вот эта беленькая обертка сама по себе, она очень важна. Хороший подарок должен быть хорошо упакован, но самцу это выгодно еще и тем, что пока самка разберется, что там внутри, он уже немножко успеет с ней спариться. И вот если подарок хорошо упакован в паутинку, то даже если внутри паутинки там какая-то дрянь, все равно у самки какое-то время займет разобраться. Если она поймет, что ей принесли что-то несъедобное в паутинке, она этого самца, конечно, прогонит, и он меньше успеет передать ей своих сперматозоидов. В общем, все сложно. Поэтому самцы, которые приносят хорошие подарки, дорогие, вкусные, они проигрывают в том плане, что им приходится тратить ресурсы на добывание этого подарка, но выигрывают в том плане, что они успевают больше сперматозоидов передать.
Только хотела спросить, бывает ли у животных обман? Это только в любовных играх или есть еще какие-то кооперации, чисто политические обмануть?
Ну, вот если не говорить о таких инстинктивных, вроде как вот актах обмана, это же, они же не понимают, совсем точно не понимают насекомые, что они делают. Обман бывает у обезьян, вот у приматов. И даже есть публикации, в которых показано, что это положительно коррелирует с объемом мозга, там, с объемом коры. То есть, чем умнее обезьяна, тем чаще она обманывает. Серьезно. Как это может выглядеть? Например, ну, в эксперименте. Обезьяне не самые главные в группе. на ее глазах прячут куда-то банан. Эта обезьяна знает, где банан. А потом запускают сюда же высокоранговую обезьяну. Эта подопытная обезьяна будет делать вид, что она понятия не имеет, никогда не слышала ни о каком банане. Потому что она знает, что если она сейчас из тайника его достанет на глазах у высокоранговой вот этой, то у нее отберут, скорее всего, этот банан. Поэтому она делает вид, что она ничего не знает. Ну, то есть как бы обманывает.
А чувство справедливости у животных развито?
Ну, вот самый известный, наверное, эксперимент на тему чувства справедливости – это с капуцинами, огурцами и виноградом. Два капуцина в клетках рядом друг от друга видят все, что делает другой, и у них там, в обмен на нажатие кнопки или там, на что-то еще им дают награду. Вот, например, один капуцин нажимает на кнопку, ему дают виноградину. А другому капуцину, который все это видит, вдруг начинают давать за ту же самую работу в награду огурец, который гораздо менее ценный с точки зрения обезьян. И он видит, что я нажимаю на кнопку, тут стараюсь, работаю, мне дают огурец, а этому гаду дают виноград. Вообще, почему? Это страшно несправедливо. Капуцин начинает возмущаться. Он кричит, он колотит по прутьям, он швыряет этим огурцом в экспериментатора. Вот, да, требует справедливости.
Есть ли у животных культура похорон?
Вот, по-видимому, нет все-таки. Таких фактов нету. Шимпанзе обращаются с мертвыми своими сородичами в большинстве случаев просто как с мусором. Иногда бывает, что мать, там, у нее умер детеныш, она никак не может как бы это признать, продолжает его таскать, ну, как мать, за собой какое-то время, но потом все равно бросает рано или поздно. Так что нет, вот этого какого-то особого отношения к покойникам у животных вот так уверенно показать, по-моему, пока не удалось.
А геноцид и ксенофобия?
О, этого, к сожалению, у шимпанзе хватает. Хотя у других наших столь же ближайших родственников бонобо этого нет. А вот у шимпанзе, да. Ну, они же живут группами, сообществами. У каждого сообщества своя территория. Как правило, к чужакам, к шимпанзе из другого сообщества относятся... Их не считают за шимпанзе. То есть это нормальная законная добыча. Если вы наткнулись на молодого, там, на детеныша, допустим, из чужой группы, то просто убить его, порвать на куски и съесть – это нормальное поведение. Он же не наш, он вообще не шимпанзе, чужак. Вот. И войны, прямо организованные военные рейды происходят. Они прекрасно знают, где проходит граница с другим кланом. Собирается группа, обычно там одни самцы, иногда самки тоже участвуют в этих боевых походах. Они патрулируют границы, они проникают на чужую территорию. Если они встретят одинокого шимпанзе из другой группы, они его атакуют. Причем атакуют шимпанзе они, как правило, только при подавляющем численном перевесе. Как правило, нападение происходит при соотношении сил 8 к 1 в пользу нападающих. Если потенциальных жертв больше, то могут поостеречься, потому что сдачи получать никто не хочет. Вот. Но если видят одиночку, самку с детенышем или одинокого самца, атакуют, бьют, кусают и порой убивают совсем до смерти. В некоторых сообществах шимпанзе вообще нет этого. Или почти нет. А в некоторых высочайший уровень убийств.
Ну, высочайший это сколько? Как? Какие цифры это?
Примерно там, в 40-60 раз больше, чем у людей, живущих в тех же районах, то есть жители там, Уганды. Угу. У них там сколько-то убийств на 100 тысяч человек в год. А у шимпанзе там, 50 раз больше.
Вы говорили, что запоминается там, из поколения в поколение то или иное действие. А в принципе у животных память, вот как мы ее представляем в человеческом плане, это то же самое? Они действительно запоминают там, в лицо, там, в морду своего какого-то собрата?
У всех животных с нервной системой есть память, она основана, в общем-то, на одних и тех же базовых принципах. Ну, конечно, совсем примитивные животные могут запомнить только совсем примитивные какие-то вещи, но даже они могут чему-то научиться. Даже червячка Cenorhabditis elegans, у которого известное там считанное количество нейронов, 200 там с чем-то нервных клеток, это вся его нервная система, даже он может научиться, что вот если запах такой, то там будет еда, и ты ползешь, ты ползи туда, он это запоминает.
Но это не то, что это просто инстинкт.
Нет, это именно обучение. Инстинкт – это некое поведение, которое вот прямо вписано в гены, то есть врожденное. Ему не надо учиться.
Я правильно понимаю, что у человека остался только сосательный вот этот инстинкт, как-то кормить младенца?
Правильно, да. У человека только некоторые у новорожденных чуть-чуть остались рефлексы, но их не называют даже инстинктами, потому что в строгом смысле, ну вот, инстинктом принято считать некую не просто единичную какую-то реакцию, там, сосание или хватательный рефлекс, а вот сложную какую-то последовательность действий. Вот как у какой-нибудь осы, которая парализует паука, находит правильное место, жалом его колет, чтобы парализовать несколько раз, потом тащит там, в предварительно вырытую нору, затаскивает туда, откладывает на него яйцо. Да? Вот это все у нее в генах прописано. Ее не, мама ее не учила этому поведению. Угу. Это вот инстинкт. А хватательный рефлекс у новорожденного – это просто рефлекс. В общем, считается, что у обезьян инстинктов нет. Без обучения у обезьян нормального поведения вообще не будет.
Так, а подождите, а половое влечение – это что?
А вот даже без должного общения с сородичами, без подсматривания там, за другими, без нормальной вовлеченности в социальную жизнь, то есть обезьянка, выросшая в изоляции, она не будет знать, что такое половое влечение, не будет знать, что с этим делать, не сможет размножаться, не сможет договориться там, с сородичами. Она, может быть, будет испытывать какую-то внутреннюю, что-то ее там тянет, и какую-то смутную тоску, но она не поймет, что ей делать по этому поводу. И детей у нее не будет.
Сейчас очень интересно. То есть человек по той же схеме?
Разумеется, да. Если вас вырастить как Маугли, вообще лишить общения с людьми с самого рождения, что вас какой-нибудь робот там бутылочку с молоком, то вы не станете человеком вообще. У вас не будет ни интеллекта, ни языка, ни культуры, ничего. Вы будете просто вообще овощем.
Как же гомосексуальные люди? Вы мне сейчас говорите, что это все равно культура.
Культура, культура.
То есть они насмотрелись и поэтому такие? Или все-таки...
Отчасти да. Если на чистоту, то отчасти это, конечно, культура. Но тут еще половое влечение, в нем много биологического, конечно.
Угу.
И к чему вас тянет, это... На это можно, конечно, влиять обучением, но в каких-то ограниченных пределах. А в принципе, это гормоны, которые действуют на мозг во время раннего развития мозга. И, короче говоря, как и подавляющее большинство признаков нашей психики и поведения, наше половое поведение – это тоже отчасти гены, отчасти культура. Причем длинная лапа гена дотягивается до удивительно далеких от генов признаков. То есть гены чуть-чуть влияют даже на уровень дохода британских семей и на уровень образования. А вот, скажем, такой признак, как оценки на выпускных школьных экзаменах, зависит от генов у английских школьников там, больше даже, чем от среды, то есть от культуры обучения.
Но когда я, кстати, про генетику делала выпуск, мне генетики сказали, что они не нашли еще гена гомосексуальности, его не существует.
Во-первых, есть несколько кандидатов, некоторые косвенные указания на то, что в X-хромосоме встречаются варианты, которые у женщин повышают репродуктивный успех.
Угу.
У такой женщины ожидаемое количество детей немножко больше. А если этот ген у мужчины, то он чуть-чуть повышает вероятность гомосексуальной ориентации.
Mm.
Но обычно поведенческие признаки человека очень полигенны, то есть на них влияют десятки, сотни генов. Вклад каждого гена может быть очень-очень маленьким, но все вместе они довольно существенно влиять могут.
По поводу эволюции и вот запоминания. Значит, я просто задумалась о том, что вот существует какая-то цивилизация. Майя или там минойская цивилизация. Вот я просто совершенно недавно была в Кносском дворце в Греции. И мне рассказывают, что там сколько она там, 3000 лет до нашей эры. Люди уже изобрели водопровод. И мылись, и все делали. Потом минойская цивилизация заканчивается, приходят греки, и водопровода мы еще не будем знать там до какого 18 или там века до нашей уже эры. Как такое возможно? Почему у людей не передается вот это запоминание каких-то уже существующих традиций?
Особенность человеческой культуры, что знания копятся. Культура у нас кумулятивная, накопительная. Вот в этом причина нашего успеха. Но знания также могут и теряться. Это постоянно происходит, но вероятность, темпы утраты знаний, они зависят от таких вещей, как численность популяции, плотность популяции. То есть если, скажем, популяция вдруг резко снижает свою численность, может быть утрачено много знаний. Самый, может быть, яркий, красивый пример – это пример с тасманийцами. Значит, Тасмания еще 10-12 тысяч лет назад не была островом, а была соединена с материком, и там была такая же культура у местных аборигенов, как вообще вот на юго-востоке Австралии, довольно сложная, довольно развитая. То есть там была и какая-никакая одежда, и всякие гарпуны для охоты. И потом, 10 тысяч лет назад, настало вот нынешнее межледниковье, ледники растаяли в северном полушарии, очередной раз уровень моря поднялся, Тасманию отрезало от Австралии, и осталась на этом острове, в Тасмании, там изолированная популяция небольшая, может быть, 2-3 тысячи человек от этих самых аборигенов. Угу. В которых все это было изначально. Бумеранги, сети и так далее. Но их там оказалось слишком мало для того, чтобы эту культуру сохранить. И они начали постепенно, век за веком, тысячелетие за тысячелетием, они забывали то одно, то другое. И в конце концов, вот за 10 тысяч лет они забыли почти все. Они утратили почти всю культуру и вернулись к состоянию очень примитивному. Они вернулись на уровень там, раннего палеолита, как у пятикантропов. И когда европейцы приплыли в Тасманию, они обнаружили там народ чуть ли не самый вообще примитивный, отсталый на всей планете. Чем больше популяция, численность популяции, чем выше ее связанность с другими, частота контактов с другими островами, тем разнообразнее и сложнее культура.
А это с чем связано? Типа, ну вот чем больше людей, кто-то да запомнит?
Да.
А, да?
Это связано просто с количеством мозгов, которые служат хранилищами для знаний. Чем меньше популяции, тем выше вероятность, что какой-то нюанс, какое-то знание исчезнет совсем, если умрут те люди, которые вот это помнили. И вот это, чем отличается культурное богатство, накопленное от того, что животное может придумать, выучить в течение жизни. Никто не может с нуля изобрести каяк. Никакой самый гениальный гений. Когда мы что-то придумаем новое, мы все стоим на плечах гигантов. Мы добавляем только чуть-чуть к имеющейся культурной базе. Когда что-то теряется, вот поэтому и думают некоторые ученые, что дело не в нашем интеллекте, а только в нашей способности учиться и накапливать культурный багаж.
Знаете, у меня часто бывает такая фантазия. Я представляю, вот окажись я где-нибудь одна там на необитаемом острове, и у меня страх, что я не смогу рассказать или воспроизвести снова машину, самолет. Как бы, ну я же в этом жила. Как
вот. Даже гораздо более простые вещи, как спички сделать. Да. Как вот сделать спички, чтобы... Мы не знаем.
Почему, когда открыли Мексику, там не было колеса? У всех уже было колесо изобретено, а они как-то вот без...
Пишут, что у них были игрушечки на колесиках. У вот этих центральноамериканских народов. То есть сама идея колеса, в принципе, была им известна, но они не ввели ее в широкое употребление. То есть каких-то телег, повозок, тачек они не делали. Почему? Может быть, просто случайность. То есть здесь должно сочетаться много факторов. Просто чисто случайно никто не попытался это колесо присобачить к чему-то такому, к носилкам, чтобы... Там, таскать какого-нибудь высокопоставленного деятеля не на руках, а на колесе. Ну, просто вот не случилось. А у степняков при Черноморско-Каспийской степи в каком-то там мохнатом тысячелетии до нашей эры, в бронзовом веке, кто-то вот такую штуку сделал. И появились у них повозки на колесах. А потом еще, когда лошадь одомашнили, то это оказалось сочетание вообще настолько круто, что они захватили там чуть не весь тогдашний мир. Ну, а в принципе, почему в целом культура в Старом Свете несколько побыстрее развивалась, чем в Новом Свете, это очень интересная тема. Действительно, Америка так устроена, что там пригодные для развития цивилизации области, они сильно так отделены друг от друга. То есть, чтобы пробраться от вот этого мексиканского этого Нагорья, где были цивилизации всяких ацтеков и так далее, пробраться к инкам, например, в Анды, даже по суху не пройти, там черт ногу сломит. Там и джунгли, и горы, и вообще сожрут 10 раз. А Евразия устроена принципиально иначе. Там можно, в общем-то, передвигаться в широтном направлении, поэтому, в принципе, все изобретения, которые делались там где-нибудь на Дальнем Востоке, в Китае, они, может быть, не сразу, а там через пару-тройку веков, но добирались до Испании и в обратную сторону. Был обмен культурный. И вот численность, общая численность населения, которая в этот культурный процесс вовлечена, была больше. И это дает более быстрое культурное развитие. Для культурной эволюции важно, какие идеи, какие поведенческие признаки быстрее будут распространяться, вытесняя своих конкурентов из памяти, из культуры.
То есть у нас была конкуренция обучаться. Я смотрю, ага, у них лучше. Получается, что для биолога вообще зависть хорошее чувство. Как бы я уже по-другому буду смотреть на завистливых людей. Возможно, они просто хотят стать лучше.
Когда начинаешь моделировать культурную эволюцию, то видишь очень хорошо, что без межгрупповой конкуренции у вас в культуре общественно полезные знания распространяться не будут. У вас будут распространяться только эгоистичные мемы. Это такой вот кусочек знания, которое не приносит вам никакой пользы, но просто он очень хорошо умеет распространяться и поэтому распространяется.
Например,
анекдоты. Вот это очень хороший пример мемов, который вот какой-то пользы от него нету, но если он достаточно прилипчивый, смешной, запоминающийся, его такой, что его хочется рассказать другим, такой анекдот очень быстро распространяется по умам. Значит, людей. Для них человеческие мозги – это как среда, питательная среда, в которой они могут размножаться, конкурируя друг с другом, конечно. Разные версии одного и того же анекдота конкурируют, и более смешная, более хорошо запоминающаяся будет побеждать и так далее. Вот. Но бывают же мемы, какие-то модные идеи, которые просто откровенно вредят человеку. Там, скажем, целибат, да, вот в религии, да, вот что это такое? Это же просто вы убиваете свою дарвиновскую приспособленность, вы вообще не предадите своих генов. Но культурная эволюция может такие штуки создавать, если это дает там что-то еще, там статус, и все копируют. Были же секты скопцов, да, чего только не было. Даже секты самоубийц были. Они, правда, обычно быстро
исчезают,
но не всегда.
А у животных вот такие мемы – это что?
Например, очень милая традиция наблюдалась в одной группе шимпанзе, где одна самка вдруг придумала засовывать в ухо травинку и ходить с травинкой. Так. И другие стали копировать.
Красавица.
Вот.
Украшение.
Вот так,
или,
да.
Ну, это она это именно, что вот украсить себя или непонятно?
К сожалению, мы не можем у нее спросить. Культура у животных определяется через поведение. Это то, что мы можем наблюдать. Мы не можем залезть ей в душу, мы не можем ее спросить, зачем ты вставляешь травинку в ухо, к сожалению. Просто вставляет. И другой прекрасный пример, недавно открытый у шимпанзе тоже. Заметили сначала, что на их территориях, на территориях вот этих групп, сообществ шимпанзе, есть какие-то странные деревья, все побитые, с побитой корой и с кучей камней, набросанных под деревом. Что это такое? Ну, натыкали, как сейчас принято, видеокамер вокруг таких деревьев, стали смотреть. Оказалось, что это такие специальные деревья, куда шимпанзе периодически приходят, там, группами или иногда по одному даже, и начинают либо бросать камнем в дерево, либо стучать камнем об дерево. Причем все это делается с бурными эмоциями. Долгий крик, который обычно выражает такие сильные позитивные эмоции. Вот шерсть дыбом – это тоже признак эмоционального подъема. Что это такое? Какой-то ритуал, спорт? Зачем они это делают? Просить у них мы не можем.
Они не привлекали самок таким образом? Типа я как павлиный хвост распускаю?
Да, это одна из гипотез, что это мужская демонстрация. Но дело в том, что самки иногда тоже этим занимаются. Да, вот вы правильный вопрос задали.
Знаете ли, самки тоже бывают разные.
Самки тоже бывают. А один раз самка с детенышем прямо на висящем на ней
развлекалась. Слушайте, а может, это как религия? Может быть
вот.
Такое?
Авторы этой статьи намекают, что это сильно смахивает на какой-то ритуал. Что-то такое вот похожее на религиозное действие. А по формальным признакам, да, у людей тоже есть всякие священные рощи, священные деревья, около которых регулярно совершают некие действия, не приносящие никакой пользы.
Да.
Но с завидным упорством, тем не менее, их продолжают совершать. Вот по этим признакам это вполне себе ритуал.
Коль уж о религии заговорили, а какой бы ни была религия, всегда есть вот этот ритуал какого-то жертвоприношения. Даже там в буддизме все равно ты цветы какие-то подносишь. Ну, это же тоже наша культура. Почему, когда бы она ни зарождалась, вот у нас это вот в культуре есть?
Я могу предположить, что это поведение, основанное на очень древних, эволюционно древних таких поведенческих паттернах, вот, связанных с взаимным альтруизмом. Ты мне, я тебе. То есть, если вы хотите задобрить какого-то высокорангового члена своей группы, чтобы он за вас заступился, если что, там, в будущем, да, вы что-то для него делаете. Делитесь с ним едой или делаете ему груминг, да, угу. Перебираете шерсть, тем самым располагая его к себе. У обезьян, в принципе, это очень распространено. Взаимный альтруизм. То есть, если я помог тебе сейчас, то если я буду нуждаться в помощи, то ты поможешь мне. Значит, мы вот с тобой друзья, значит, если я подерусь с кем-то, ты придешь мне на помощь в драке. А если не придешь, кстати, то это вообще предательство. Шимпанзе страшно злятся на таких своих друзей, которые не приходят им на помощь. И, соответственно, если у людей возникают идеи о каких-то невидимых, могучих там, духах, предков, покровителях...
Которые сделают что-нибудь хорошее?
Да? Которые очень могущественны, могут сделать что-то очень хорошее, могут сделать что-то очень плохое, то, естественно, их надо задабривать. Сделать им груминг, там, поцеловать идола там, или принести какие-то подарочки в надежде на отдарочки.
Мы с вами много говорили о том, что вот мы обучаемся от предков и вот передаем. И всегда это ценилось. Все твои знания, память очень ценится. И вот этот ум. Но сегодня популярными и успешными иной раз становятся люди совершенно без знаний. То есть просто за то, что ты там, не знаю, прикольно танцуешь в ТикТоке. Эволюционно это нас куда-то приведет к совершенно другому, что не так ценится твой багаж знаний.
Это очень сложный вопрос, над которыми ученые еще как бы только начинают работать. Потому что речь идет о вот таком сопряженном эволюционном процессе, в котором есть и биологическая эволюция, и культурная эволюция. И они друг на друга все время влияют. И на все это еще накладывается направляемая культура и отбор по признакам успешности, например. И, как правило, видимо, в прошлом в обществах было так, что более успешные оставляли больше потомства. В современных, по крайней мере, в культурах выверт, вот в этих самых, похоже, сейчас уже лет 100-150, как эта ситуация перевернулась с ног на голову. И наоборот, те люди, которые считаются более успешными, оставляют меньше детей, чем те, которые считаются менее успешными. И, соответственно, значит, идет отрицательный отбор по тем генам, если они есть, которые повышают вероятность социального успеха.
Mm-hmm.
скажем, есть данные, вполне прямые уже сейчас генетические данные, основанные на огромных выборках по Исландии, по Америке, по другим, по Великобритании, что да, действительно есть, идет отрицательный отбор по таким признакам, как образование, богатство, интеллект. Есть гены, которые на это влияют. Вероятность того, что вы получите образование, что вы разовьете себе интеллект и что вы будете много зарабатывать. Угу. Да? Если дать волю фантазии, ведь многие вот историки, социологи издавна, со времен античности, пытались рассуждать о причинах гибели царств. Да? Причинах гибели. Почему вот какой-то государь, там, персидское царство или там
Римская
республика, тоже. Империя, греческие вот эти, Афины. Почему они, значит, проживают какой-то цикл? Вот подъем, расцвет, а потом все-таки упадок, гибель, разрушение. Почти всегда наступает. Может быть, потому что сначала культурно-групповой отбор вот, выкристаллизовывает какие-то общества с какими-то очень выгодными комплексами культурного багажа, героическое, жертвенное, там, сплоченное, как вот у монголов чингисхановских, там, закон, вот этот Яса, там, кто бросил товарища в бою, тому смерть. И эти группы захватывают мир, какую-то территорию, как минимум, добиваются господствующего положения, размножаются, плодятся. С культурой их, конечно, распространяется вместе с ними, но после этого им становится не с кем конкурировать. А культурно-групповой отбор уже не может контролировать то, что дальше происходит в этой культуре. И там начинают распространяться эгоистичные, паразитные мемы. Это называется в старинной исторической литературе, этот процесс называется падение нравов, которое, собственно, и губит великие царства. А женщины, там, богатые римлянки говорят, мы не будем рожать детей, мы будем заводить домашних крокодильчиков, потому что рожание детей портит фигуру, вообще да, дети да, к черту.
А там уже и до загнивающей Европы недалеко.
Вот, да. Когда исчезает грызня между группами, начинается распространение паразитных мемов. И что с этим делать, не очень понятно.
Ну ладно, будем учиться образовываться и как что-то с этим делать. Спасибо большое, Александр.
Спасибо вам.